Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодняшний день Конституции, многие годы отмечавшийся как праздник, служит постоянным напоминанием российскому обществу о соблюдении верности основному закону, принятому на общенациональном референдуме в декабре 1993 года. О судьбах российской Конституции беседуем с Михаилом Красновым, бывшим участником Конституционного совещания, ныне заведующим кафедрой Конституционного права Высшей школы экономики, и Владимиром Тумановым, бывшим председателем Конституционного суда России. Они оба у нас на телефонной связи. Первый вопрос Михаилу Краснову. Ощущаете ли вы спустя 14 лет желание ревизии отдельных положений действующей Конституции? Вам слово.
Безусловно. Я один из немногих, к сожалению, который это ощущает. И уже на протяжении как минимум почти 10 лет.
Тот же вопрос Владимиру Туманову. Добрый вечер, Владимир Александрович.
Добрый вечер.
Ощущаете ли вы вот то же самое, что ваш коллега, желание определенных сил ревизовать отдельные положения действующей Конституции?
Вы знаете, для меня, пожалуй, основное в Конституции для сегодняшней России – это ее стабильность. Я противник изменений Конституции.
Давайте послушаем наших экспертов. Бывший председатель Первой Государственной Думы Иван Рыбкин, бывший секретарь Совета Безопасности и председатель Политического Консультативного Совета, подтверждает правильность выбора, сделанного 14 лет назад.
Давалась нам эта Конституция непросто, вы знаете об этом. Я был членом Конституционной комиссии наряду с моими друзьями. И в конечном счете Конституцию пришлось принимать после страшного проявления гражданской войны в самом центре Москвы. И голосование происходило на фоне вот таких событий. И тем не менее, я считаю, это был шаг крайне необходимый. Разработана была Конституция лучшими, я считаю, юридическими силами страны. И мы должны сегодня прямо сказать о той роли, которую сыграли в принятии Конституции Сергей Александрович Филатов, руководитель администрации президента, Сергей Михайлович Шахраев, Владимир Александрович Туманов и многие другие толковые и дельные люди. Так что Конституции нежелательно бы трогать. Надо беречь основной закон и не трогать его.
Напомню, что сегодня в день Конституции у нас на прямой телефонной связи бывший участник Конституционного совещания Михаил Краснов, заведующий кафедрой Конституционного права Высшей школы экономики и бывший председатель Конституционного суда России Владимир Туманов. Как вы считаете, отражалась ли спешка вот осени 93-го года на создании, процессе создания Конституции? Слово Михаилу Краснову.
Тут скорее думаю, что не спешка, а сама атмосфера, которая висела в Москве и вообще над страной в октябре-ноябре 93-го года. И материалы показывают, что многие положения того варианта, который был выработан Конституционным совещанием, они вот после вот этих драматических событий начала октября 93-го года некоторые вещи были радикализированы, я бы сказал, и появились совершенно немыслимые, на мой взгляд, нормы, которые, не только они, но и они тоже, которые превращают вот нашу действующую Конституцию, не Конституцию, превращают тот баланс сил в дисбаланс. Ну, например, до этого не было нормы, что президент обязан при третьем несогласии с кандидатурой премьера просто обязан отправить Государственную Думу в отставку. Таких примеров много. Поэтому я думаю, что это не спешка, а именно атмосфера.
Тот же вопрос Владимиру Туманову, бывшему председателю Конституционного суда России. Как отразилась атмосфера, вот, царившая в России осенью 93-го года на отдельных положениях Конституции?
Я кое в чем согласен с моим другом Мишей Красновым. Конечно, эта атмосфера отразилась в какой-то мере, но я вот из этой ситуации делаю несколько иной вывод. Я считаю, что создание этой Конституции было одним из очень важных политических компромиссов, которые смогло повернуть страну на мирный путь развития. Такие компромиссы редки в истории, но при создании Конституции они особенно важны. Вспомните, как она создавалась. С одной стороны, лежал проект, разработанный Верховным Советом, с другой стороны, проект, разработанный президентом. И объективно четыре секции Конституционного совещания сравнивали эти тексты, брали лучшее отсюда, брали лучшее оттуда, шли споры, и что-то такое среднее достигалось. И получилось что-то, вот как вот очень часто бывает, из, казалось бы, из хаоса, из огромного материала, получилось что-то цельное, законченное. Получилась Конституция, которая по своему уровню не уступает западноевропейским конституциям второго поколения, то есть принятым после Второй мировой войны. Когда принималась в Швейцарии в конце 80-х годов новая конституция Швейцарии, там была очень-очень старая конституция, то швейцарские конституционалисты признавали, что очень многое они взяли в конституции России, принятой вот в этом 93-м году.
Помню телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что сегодня, в День Конституции, обстоятельства, сопутствовавшие созданию нынешнего основного закона, обсуждаем с Михаилом Красновым, бывшим участником Конституционного совещания, заведующим кафедрой Конституционного права Высшей школы экономики, и Владимиром Тумановым, бывшим председателем Конституционного суда России. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов верен своим конституционным принципам.
Я абсолютно убежден, что стоило принимать такую конституцию, хотя сегодня очевидно, есть вещи, которые, может быть, надо доработать в этой конституции, потому что власть молча может делать сегодня все, что угодно, особо не оглядываясь на конституцию, особенно учитывая последние решения Конституционного суда, там, двухгодичной давности, когда они оправдали назначение, скажем, губернаторов, сославшись на изменение социально-политической ситуации в стране. Вот это меня беспокоит, пожалуй, больше всего.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодня в День Конституции о судьбах российского основного закона беседуем с Михаилом Красновым, бывшим участником Конституционного совещания, и Владимиром Тумановым, бывшим председателем Конституционного суда России. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопросы с Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к обоим гостям Владимира. Вот есть пословица, что самый лучший закон – это тот, который, ну, соблюдается. Например, в приказах Петра Первого висело уложение, сколько потогов полагается тому или иному чиновнику за нарушение закона, да? А так, у нас была советская конституция самая лучшая, да? Теперь у нас российская самая лучшая, в которых раздел о правах человека давно выкинут. Вот у меня вопрос. Это российская конституция, это закон, ну, прямого, ну, действия или такой же беззаконий, как и советской было конституции?
Да, не повторяет ли действующая конституция судьбу сталинского основного закона, который остался лишь демократическим на бумаге? Слово Михаилу Краснову.
Я благодарен, во-первых, за вопрос, потому что он мне позволяет немножечко более четко высказать свою позицию, потому что я выгляжу просто как человек, который стремится к оригинальности и не поддерживает. Дело в том, что я, конечно же, согласен, что в то время принятие даже такой конституции было огромным шагом вперед к стабильности, социальной стабильности. Но просто надо было понимать, что выигрыш вот на короткой дистанции обернулся проигрышем, ну, я бы сказал, даже в стратегическом смысле. Ведь и когда мои единомышленники, в том числе многоуважаемый мною Владимир Александрович, говорит, что швейцарцы многие вещи похвалили. Владимир Александрович, согласитесь с тем, что Конституцию условно можно, и вот наш слушатель об этом как раз сказал, можно условно разделить на две части. Принципы, права человека и то, как устроена власть. Так вот, никто не обращает внимания, что то, как устроена власть, от того, как устроена власть, впрямую зависит, будут ли соблюдаться права граждан. Будут ли эти принципы, декларируемые Конституцией, соблюдаться? Но прежде всего, в конце концов, разве мы не видим, что статья 3, гласящая, что источником власти и носителем суверенитета является российский народ, что эта статья грубо сейчас, в общем-то, нарушается, потому что от народа не зависит фактически ни от каких выборов воля народа не зависит. Так вот, я об этом и говорю, что то устройство власти, которое закрепила эта Конституция, она не дает главного, она не дает политической конкуренции. С экономической конкуренцией все мы вроде разобрались. Нет ее, и магазины пустые, и цены огромные, и качество низкое. А в политике мы считаем, что и без нее можно обойтись. Так вот, мое убеждение, я попытался это и доказываю постоянно, что именно устройство власти сдерживает и просто не дает возможности сформироваться нормальной политической конкуренции. Отсюда у нас и царь фактически.
Тот же вопрос Владимира Туманова, бывший представитель Конституционного суда России. Дает ли нынешний основной закон возможность политической конкуренции?
Я тоже был участником Конституционного совещания, принимал участие в этом деле. И поскольку здесь выступал Сергей Александрович Филатов, я сделаю небольшое отступление и хочу сказать несколько слов о нем, как об одном из творцов этой Конституции. Никто так много не сделал для того, чтобы эта Конституция была принята, и принята в том виде, в каком она была принята, как Сергей Александрович Филатов. Его роль пока еще в этом историческом процессе истории не оценена. Мне приятно, что я могу сказать ему это, если он сейчас нас слушает. Теперь второй вопрос. Миша приводил статью «Конституция народовластия» и говорил, а где это народовластие? Из каких статей Конституции разве они живут своей собственной жизнью? Разве записанные статьи обеспечивают политические процессы? Они дают основания для деятельности, для действий, для каких-то гарантий. Их можно наполнять разным содержанием. Сила этой Конституции в том, что она дает возможность наполнить эти статьи подлинно демократическим содержанием. И если этого не происходит, то виновата в этом не сама Конституция, а виноваты в этом или правители, которые так к ней относятся, или народ, который к ней безразличен, или апатия людей в борьбе за свои права, а не сама Конституция. Конечно, нормы Конституции имеют прямое действие, если этим правильно пользоваться, но можно их положить на полку, и тогда они не будут иметь прямого действия. Вот ведь в чем вопрос. Не надо смешивать Конституцию как руководство к действию, нормативно закрепленное, обязательное для поведения, и с тем, как это реализуется в конкретных условиях на разных этапах развития.
Член бюро партии «Яблоко» Виктор Шейнис, главный научный сотрудник Института мировой экономики Российской академии наук, удивлен недооценкой основного закона.
Нынешняя власть, хотя она явным образом восходит к 93-му году, к Борису Ельцину, преемником которого был объявлен нынешний уходящий президент, несмотря на все это, она старается в сознании народа разорвать связь между собою и предшествующим правительством, предшествующим президентом. Я думаю, что на самом деле эта власть из прежнего периода, из 90-х годов, взяла все худшее. Если бы мы не приняли тогда Конституцию, то страна определенно вползала в состояние гражданской войны.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, я тоже удивляюсь. У нас же есть закон об экстремизме. там вот пройдешь с гвоздикой, там это самое, от Дворцового моста там на Невской, тебе по башке дадут дубинкой. Вот. А я вот, например, за сегодняшний день, ну, где-то 2-3 раза, так сказать, не дома, где-то в машине, там, где-то слышал там эти призывы менять Конституцию, а почему бы и нет. Вот. Ну, неужели, так сказать, людей как-то, так сказать, не поставить на место? А вот, а потом еще очень интересно, вот с этими последними выборами, это же грубейшее нарушение Конституции, грубейшее нарушение прав. А сейчас вот даже такие либеральные радиостанции обсуждают, а почему так много за единство? Ну, извините, ребята, вот, ну, жулики были, так сказать, ну, прямо, так сказать, они лезли из каждых этих самых дыр. Вот, ну, неужели как-то не называть своими именами, что происходило?
Давайте так поставим вопрос Михаилу Краснову. Вы заложили механизм изменения Конституции в свое время. Становится ли он уже с годами все более и более реальным?
Я не очень понял вопрос. В Конституции вы имеете в виду механизм, который заложен?
Да, ее изменение. Когда-то он казался несбыточным, там невозможное число субъектов федерации должны все поддержать, обе палаты парламента, конституционное большинство. Когда-то это составляло даже большинство Думы, оппозиция. А сейчас с каждым новым созывом все более и более реальным становится реализация этого механизма.
Да, в принципе, это статьи с 3 по 8, собственно, которые описывают конфигурацию власти, их поменять достаточно легко, особенно когда совершенно ручные теперь и парламент, и, извините, должен сказать, суды, и субъекты федерации. Конечно, при Борисе Николаевиче этого не было, но когда все едино, поменять нет вопросов. Но заметьте, нынешний президент выступает за стабильность Конституции. Чем это объяснить? А я объясняю это очень просто. Эта Конституция совершенно не мешает, а я бы даже сказал, несмотря на то, что дорогой Владимир Александрович со мной не согласен, сказал бы, помогает нынешнему состоянию государственности и общества. Вот наш слушатель удивляется, а я провожу прямую причинно-следственную связь между милицейским, чиновничьим, каким угодно произволом и тем, как устроена власть по этой Конституции. Это не видно очень многим, к сожалению, но рано или поздно это станет видно. Я еще раз говорю, дело не в том, что народ не так относится к Конституции, что партии у нас не такие. Дело в том, что сама Конституция допускает приход такого правителя, который может из нее выбить весь ее дух, дух свободы, дух уважения к личности и так далее, и так далее. Вот в чем трагедия. Не то, что она обязательно к этому приведет, но она при прочих равных может допустить это. И смотреть на Конституцию, многие мои коллеги так и говорят, вот Конституция сыграла роль. Да, сыграла, но смотреть на нее как на памятник, это значит вообще не пренебрегать тем, что мы называем Конституцией. Потому что Конституция нормальной теории конституционализма, это не что иное, как система ограничения власти. Система контроля общества над властью. Вот что такое, собственно говоря, Конституция и для чего она нужна. Поэтому поменять ее можно, легко достаточно. Но я думаю, что к этому прибегать в ближайшее время власть не станет.
Вопрос Владимира Тумана. Удается ли вашим преемникам в Конституционном суде стать подлинными защитниками духа Конституции?
Ну, я бы прежде всего хотел вот популяризировать несколько с Михаилом Александровичем, потом ответить на этот вопрос. Вот я привел бы Мише такой пример. Возможно ли во Франции приход к власти Ле Пена, националиста? Да, возможен. И он на одних выборах занял второе место, вошел во второй тур. Но страна встрепенулась. Его заблокировали немедленно, потому что уровень избирателей, сознание народа было такое, а этого допустить нельзя. А ведь Конституция это хорошая французская, демократическая. Конституция не есть препятствие для прихода к власти кого бы то ни было, если народ безмолвствует. потому что она демократическая, она дает равные права всем. Нельзя разрешить одному баллотироваться, а другому запретить баллотироваться. В этом же трагедия демократии, что она наделяет правами и своих сторонников, и своих противников. А остальное уже, извините, зависит не от самой Конституции, а от расклада политических сил и от уровня развития общества. Ну а теперь насчет преемников. Я честно вам скажу, есть такое понятие корпоративная этика. Мне бы не хотелось говорить о деятельности тех, кто сегодня работает в конституционном суде, об их деятельности. Не хочется мне их критиковать, не хочется мне их особенно хвалить. Я бы от этого воздержался. Но о чем бы я хотел сказать, уже речь зашла в конституционном суде, что вот я решительно огорчен тем, что их, как бы они ни работали, отправляют из Москвы в Питер. Я в этом вижу неуважение к Конституционному суду. Я в этом вижу непонимание роли Конституционного суда. Я поражен, что это решение было принято и не было при этом спрошено мнение самого Конституционного суда по этому вопросу. А сам Конституционный суд тоже почему-то своего мнения публично не сказал. За это я его осуждаю.
Да, и раз уж заговорили о Франции, там пример Ле Пена заставил общество сократить срок президентских полномочий, даже ограничить его на 2 года, а не продлить, как это пытаются сделать в России. Слушаем вопрос из Брянской области от радиослушателя Николая.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот говорят о всякого рода плюсах Конституции, говорят о том, что она демократическая, говорят о том, что дает свободы, права и так далее. Но смотрите, в какой обстановке она была принята? Принята после московской мясорубки 93-го года. Конституция на крови, другого не скажешь. Первое. Второе, смотрите, под кого делалось? Под Ельцина, под его семью и вообще под господ. Конституция не улучшила, реально не улучшила положение трудящихся.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний день Конституции, многие годы отмечавшийся как праздник, служит постоянным напоминанием российскому обществу о соблюдении верности основному закону, принятому на общенациональном референдуме в декабре 1993 года. И о судьбах российской Конституции мы беседуем с Михаилом Красновым, бывшим участником Конституционного совещания на юзавкафедре Высшей школы экономики, и Владимиром Тумановым, бывшим председателем Конституционного суда России. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Всероссийский гражданский конгресс на съезде в Москве избрал руководство на будущий год. Сопредседателями вновь стали глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, президент фонда «Индем» Георгий Сатаров и лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. В Грузии возобновил вещание телекомпании «Имеди». Первые показанные ею кадры были датированы 7 ноября, когда в разгар массовых выступлений оппозиции в офис «Имеди» ворвались спецназовцы. Российские правозащитники выразили обеспокоенность предстоящим закрытием в России региональных отделений Британского совета. МИД России заявил, что с 1 января все региональные отделения Британского совета, за исключением центрального офиса в Москве, должны приостановить свою деятельность, поскольку для нее нет правовых оснований. ОБСЕ призвала Россию пересмотреть решение о моратории на участие в договоре по обычным вооруженным силам в Европе. ОБСЕ считает, что такой шаг может угрожать безопасности на континенте. В столице Ирака, Багдаде, при взрыве бомбы погибли 5 человек, свыше 10 ранены. На юге страны, в городе Аммара, жертвами серии взрывов, по последним данным, стали не менее 40 человек, более 150 получили ранения. Свыше 40 человек погибли при взрывах у здания миссии ООН в Алжире. Десятки людей ранены, среди жертв 11 сотрудников ООН. Ответственность за взрывы взяла на себя Аль-Каида. В пригороде столицы Ливана Бейруте в результате взрыва сегодня погибли по меньшей мере 4 человека, среди них генерал армии Франсуа Аль-Хадж. Выборы президента Сербии назначены на 20 января. О намерении баллотироваться уже заявили нынешний президент Борис Тадич, выступающий за сближение с Западом, и лидер ультранационалистов Томислав Николич. На востоке Афганистана при взрыве погибли двое военнослужащих НАТО, трое получили ранения. Военные не сообщают, гражданами каких стран были погибшие.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня в День Конституции о судьбах российского основного закона беседуем с Михаилом Красновым, бывшим участником Конституционного совещания, заведующим кафедрой Конституционного права Высшей школы экономики, и Владимиром Тумановым, бывшим председателем Конституционного суда России. Галина Михалева, руководитель женской Франции партии «Яблоко», сожалеет об отмене праздничного Дня Конституции.
Я думаю, наша власть празднует сейчас что-то другое. Наша власть сейчас празднует объявление преемника. Вот они этим делом будут заниматься до 2 марта. Праздник-то ведь отменили уже. Так что наша власть старается Конституцию положить как можно глубже под сукно. Но у нее есть и хорошие части. Например, вторая часть, которая связана с правами и свободами человека. Вот если бы хотя бы вторая часть соблюдалась, то мы бы сделали шаг в сторону демократии. К сожалению, могу только повторить, что все это остается на бумаге. Причем с каждым годом тех норм, которые были действительно действующими нормами, их становится все меньше. То есть наша Конституция сейчас превратилась в памятник самой себе.
Вопрос к нашим гостям. Ощущаете ли вы нежелание нынешних властей отмечать как праздник день принятия Конституции? Слово Михаилу Краснову.
Ну, я бы не сказал, что тут какое-то активное нежелание. На мой взгляд, психологическая картина достаточно простая. Они просто особо, для них это, ну как бы, чужой праздник был. И я думаю, что мотивы-то были прагматичные, там типа много выходных, скоро вот рождественские каникулы, лучше туда перебросить выходные. Я думаю, что каких-то глубоких, высоких мотивов здесь не было. А поскольку... Еще раз повторю, Конституция, несмотря на то, что никто не покушается на нее, я имею в виду из властей придержащих, все равно она не является тем документом, которым является, например, Конституция для тех же американцев или Конституция для тех же немцев. Это документ такой, который может себе спокойно полежать, а выходной на него выделять вовсе не обязательно. Я думаю, таким мотивом.
Тот же вопрос Владимира Туманова. Огорчила ли вас отмена праздничного дня 12 декабря?
Меня очень огорчила эта отмена. И, возможно, какие-то основания, о которых говорил Михаил Александрович, действительно таковы. Некоторые... Безразличие Конституции, непонимание роли Конституции, недооценка Конституции. Но все-таки я считаю, что здесь есть и более глубокая причина. Очевидно, кому-то не очень хочется, чтобы Конституция была каким-то таким действительно настоящим центром, что ли, жизни общества, чтобы они говорили, они забывали в этот день, хотя бы в этот день. Мне кажется, что здесь не просто безразличие, здесь нечто большее.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Я хотел бы сказать, что уже у многих стран была конституция. Вот наши декабристы вышли как раз вот и хотели призвать царя, чтобы была у нас тоже конституция. Но все солдаты, которые окружали, вот они за Константина и за конституцию, солдаты все думали, что конституция – это жена этого Константина. И они даже не понимали, за что они там выступают. Но вот у нас вышли на площадь тоже в свое время Новодворская и остальные с простыми плакатами «Соблюдайте советскую конституцию». И их тут же задержали. Сейчас, если выйти с такими же плакатами втроем, это уже будет не пикет одиночный, тебя тоже так же точно задержат, и точно будет то же самое разбирательство. Все-таки наш народ настолько темен, и ничего не происходит. И еще через 100 лет никто не будет толком знать, зачем эта конституция, что это такое. Спасибо.
Вопрос Михаила Краснова. Напоминал ли обстоятельства референдума декабря 1993 года Восстание декабристов и их принятие русской правды?
Ну, нет, конечно. Понимаете, конечно же, исторические условия были совсем другие. И сказать, что народ... Я вообще против того, народ темный, это очень хорошая отговорка. У нас народ темный, невежественный, и поэтому он ничего не заслуживает. Заслуживает порки хорошие и так далее, и так далее. Вот я с этими высказываниями, вещами не просто не согласен, они совершенно не соответствуют ни даже сканированию нашего общества социологическому. Совершенно это не так. Просто вечно, ну, я должен сказать, еще и до 25 декабря 14 года, 814-го, были в России попытки. Это же тоже не случайно. Они, кстати, были еще и до Ивана Грозного. И при Иване Грозном были некие там правительства Авдашева, какие-то попытки ограничения монархии, а потом кондиции Анны Иоанновны. Так что страна наша не пальцем сделана. Народ здесь такой же, как во всех других странах. Вот. Что касается референдума 93-го года, вот тут до этого еще один слушатель говорил, что это мясорубка, и что господа получили, трудящиеся не получили. А, между прочим, а господа-то кто? Это ж бывшая советская, часто зачастую, номенклатура. Комсомольская, партийная, хозяйственная, профсоюзная. Да и трудящиеся. Это все, знаете, из краткого курса ВКПБ, господа, трудящиеся и так далее, и так далее. Если человек работает в бизнесе, как вол, так это тоже трудящийся. А если трудящийся, так называемый, лежит под забором, это уже не трудящийся, это люмпен и так далее, и так далее. Поэтому насчет мясорубки и Конституции, которая улучшает жизнь трудящихся, вон, Конституция 36-го года, она как раз накануне, вот та-то уже точно мясорубка была принята. Да и Конституция 77-го года, что она улучшала? Какую жизнь трудящихся? Поэтому к Конституции вообще не надо так подходить. Конституция, еще раз повторю, предназначена только для одного – ограничить власть. Если власть будет ограничена, она ограничивается прежде всего с помощью разделения властей, то мы не увидим, я еще раз говорю, ни милицейского, ни чиновничного произвола. Точнее, увидим, но мы будем защищены независимым хотя бы судом. Мы будем защищены оппозиционной партией, которая будет иметь возможность и в парламенте запрос направить, и парламентское расследование нормально провести. И в конце концов мы будем иметь возможность проголосовать за партию, при которой коррупция разрастается или произвол разрастается. Мы будем иметь возможность проголосовать против такой партии и передать власть в другие руки. Вот что такое нормальная конституция, а не то, что она дает что-то там трудящимся или господам и так далее, и так далее. Все вот это из советского понимания конституции. И это, к сожалению, ну вот никто, мало кто доносит до общества.
Да, напомню, что Михаил Краснов вспоминал декабристов. В 1814 году как раз возникли первые тайные общества, но они ждали долгих 11 лет, прежде чем выйти на площадь в 1825 году.
Я перепутал, извините.
Да ничего страшного. Как раз оговорка по Фрейду, 11 лет они разрабатывали проект Конституции, а мы разрабатывали 3 месяца. Тот же вопрос председателю Конституционного суда Владимиру Туманову. На какие образцы равнялись авторы нынешнего основного закона?
Ну, это немножко другой вопрос. По-другому поставлен вопрос, я отвечу на него тоже. Я думаю, что вот этот вопрос о том, что вот народы Конституции безразличны, как было, так и осталось, я бы с этим не согласился. Вы знаете, в год поступает в Конституционный суд от 5 до 8 тысяч жалоб. От самых различных людей, от простых и от адвокатов, от грамотных, от неграмотно написанных. Очень многие простые люди очень хорошо понимают, что такое Конституция. Их пока еще не большинство. Но я вижу большой прогресс из того, что я мог наблюдать. А посмотрите жалобы в Страсбургский суд. Кто их пишет? Буржуи, для которых, как получается, у Миши была создана Конституция. Для буржуев, что ли, разделение властей было и так далее. Да нет, и не для бывшей партноменклатуры. Так, какое было разделение властей в старой конституции? Не было никакого разделения властей, а была руководящая и направляющая силы партии. Много очень хорошего есть в конституции, но не получается кое-что. Вот давайте разбираться, почему не получается, а не ругать за эту конституцию. Когда-то один журналист написал в газете «Известия», он сейчас там, кстати, не работает, говорит, какая может быть конституция, если колбасы в магазине нету? Ну, можно и так сказать. Ну, а при чем тут конституция и колбаса? Давайте посмотрим, каковы реальные возможности конституции. Дает она возможность пользоваться правами, перечисляет она эти права? Дает. Но надо уметь ими пользоваться, надо бороться за свои права. Дает она возможность требовать сохранения самого жесткого принципа разделения властей. Дает. И мы всячески кроем суды за то, что они потеряли независимость и в этом смысле перестали быть самостоятельной ветвью власти. Так что это все дается вот такой в динамике, в действии, в движении, в развитии. И не все сразу, ребята.
Да, и многие вспоминают крик души актрисы Лии Хиджаковой в октябре 1993 года. Зачем нужна такая конституция, если ради нее убивают людей? Бывший советник президента Ельцина Георгий Сатаров, ныне президент фонда «Эндем», гордится коллективным детищем.
Я могу привести в качестве примера только один эпизод, но крайне существенный, когда Конституция сработала в условиях очень глубокого кризиса. Это август-сентябрь 98 года, когда вслед за дефолтом последовал очень серьезный политический кризис. И тогда не случайно представители самых разных партий, прежде всего парламентских партий, говорили, что у нас есть конституция, что мы должны на нее опираться. И действительно, фактически выход из кризиса был произведен в полном соответствии с конституционными процедурами, что объединило всех, и страна потихоньку начала из этого выкарабкиваться. В ней есть дефекты, над ней можно работать, ее можно совершенствовать. И в этом смысле, конечно, она никакого сравнения не выдерживает ни со сталинской конституцией, ни с практикой применения той или другой конституции.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Петра. Погромче, Петр. Слушаем Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сначала две реплики, а потом я параллельно приведу между сталинской конституцией и нашей, брежневской, опущу. По поводу, во-первых, темного народа. Пускай Николай, этот товарищ или гражданин, или господин, посмотрит, сколько у нас умных, грамотных людей, которые создали ракеты, корабли, подводные лодки, самолеты, чтобы говорить о своем народе, где он живет, в России, что здесь народ темный. Это просто коробит. Это такое отношение к нашим людям. Это первое. Второе, по поводу проведения праздника. Понимаете, если была бы Конституция, она исполнялась, можно было отмечать. А так отмечать День Конституции, это получается фарс. А теперь параллель между Сталинской Конституцией и сегодняшней Конституцией. Я четко знаю, 5 декабря, не буду называть год, была жестоко попрана Конституция. И даже в этот момент в той ситуации присутствовал двухлетний ребенок.
Очевидно, этот вопрос к Владимиру Туманову. Как часто в вашей практике поступали жалобы после 93-го года, а потом, мы знаем, не сразу новый состав Конституционного суда собрался, на несоблюдение Конституции?
Ну, очень чутко ежедневно поступали жалобы. Бесконечно поступали жалобы. Конечно, поступали жалобы, но человек жалуется не на какие-то общесоциальные проблемы, он жалуется на то, что задевает его лично, и это такое юридическое даже основание жалобы. Он обжалует не какой-то общегосударственный интерес в суд, а нарушение его прав, конкретного права, дарованного ему Конституцией. Очень много было жалоб всегда. С первого дня, сколько я помню, Конституционный суд, всегда было большое количество жалоб.
Тот же вопрос Михаила Краснова. Согласны ли вы с Георгием Сатаровым, что Конституция в критические моменты, вот в частности после дефолта, спасла страну?
Да, это отрицать невозможно. Я и сказал об этом в самом начале.
я же не возражаю против того, что Конституция сыграла огромную стабилизирующую роль. Просто мы должны смотреть немножко дальше и понимать, откуда растут ноги вот сегодняшнего, для меня совершенно унизительного действия, которое происходит на политической арене. Вот я о чем говорю. Вот это, когда слово «преемник» и «операция преемник» стало уже практически легитимным, как будто бы сама Конституция это предусматривает. Я, хотя это не для формата этой передачи, но я и с Владимиром Александровичем, наверное, доспорю я потом, не на этой передаче, но я пришел к выводу, не просто публицистически пришел, а путем анализа Конституции и практики конституционной, к выводу о том, что она сегодня, вот эта конструкция власти, препятствует развитию России и, больше того, загоняет ее в патриархальщину, а не ведет дальше к прогрессу. Поэтому я согласен, конечно, что Конституция играла и сыграла и в 95-м, и в 94-м, и в 98-м году стабилизирующую роль. Но этого мало. Конституция должна давать возможность стране развиваться. А сейчас она, страна, не развивается. Кстати говоря, меня поразило, нынешние, власти, скажем так, они между собой не могут никак договориться. Вот по газпромовскому НТВ идет цикл передач «Лихие 90-е», а вчера или позавчера Медведев, уже преемник готовый, сказал о застойных 90-х. Вот смотрите, а так они лихие или застойные? Это же две разные вещи. Вот. Поэтому страна не будет развиваться, пока не будет в ней нормальной политической конкуренции.
Да, можно уточнить, что Медведев, хотя и формальный глава «Газпрома», все-таки, наверное, напрямую не контролирует канал НТВ. Олег Румянцев, бывший ответственный секретарь Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР, занят исследованием многолетней истории создания основного закона.
Мы запустили такой очень важный проект издательский. Он называется «Из истории создания Конституции Российской Федерации». Этот проект является на сегодняшний день уникальным совершенно примером вот такого инициативы гражданского общества. Реализуется он силами Фонда конституционных реформ, в первую очередь, который был создан еще в 1991 году, теми, кто работал в рабочей группе Конституционной комиссии, нашими экспертами, депутатами парламента, Верховного Совета, сотрудниками секретариата. Вот этот фонд был возрожден для вот этой самой инициативы издания многотомного собрания из истории создания Конституции Российской Федерации. Вышел месяц назад первый том, 1990 год, второй том, 1991 год, выйдет 28 декабря. И остальные 4, а может быть 5 томов выйдут в течение 2008 года, потому что все это издание приурочено к отмечаемому ровно через год 15-летию Конституции Российской Федерации.
Слушаем вопрос москвички Карины.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я из тех, которые не очень грамотны, мое отношение к Конституции. Вот к товарищу Туманову можно вот мое отношение высказать?
Пожалуйста, мы вас слушаем.
Вот Конституция, это вот для нас, для всех, вот что-то должно быть святое. И по этому закону, правильно я скажу, вот наше государство должно быть вот демократическое, социальное. Я правильно думаю?
Да, это основной закон нашей страны.
А? Так вот я хочу что сказать. К каждому государству относится, наверное, так, как в этом государстве живется детям и людям, которые для этого государства отдали все, здоровье, жизнь и многое в нем создали.
Вопрос Владимиру Александровичу Туманову, бывший председатель Конституционного суда. Утрачено ли отношение к основному закону как к чему-то святому?
Наверное, нет такой общей формулы. Для кого-то никогда и не было, для кого-то утрачено, кто-то приобрел. Это по-разному. по-разному. Многослойный народ, и разные отношения, и разные понимания, разные. Это по-разному. Но действительно Конституция должна вот давать тем людям, о которых говорила женщина, к сожалению, не запомнила ее фамилию, вот действительно она должна давать тем людям то, что им нужно. Или открывать хотя бы возможности получать, стремиться к тому, что-то получить из того, что им нужно. Вот такие возможности, мне кажется, Конституция во всяком случае не закрывает к ним дороги, открывает пути. Но ведь как к этому прийти реально, вот на это ответить трудно. Даже замечательный шеститомник Румянцева, действительно хорошее издание, я видел первый том, даже этот шеститомник ведь не поможет. Тут не слова ведь решают, не бумаги, не нормы закона. Тут всякие совсем другие силы действуют. А относиться к Конституции надо как к основному закону государства. Миша хотел бы возразить Краснову.
Пожалуйста.
Вот хочет он менять Конституцию. Миша, дорогой мой, вот представь себе, мы завтра начнем менять Конституцию. В каком направлении пойдут эти изменения? Как ты хочешь? Или, может, как хочет кто-нибудь другой?
Нет, это, конечно же,
завтра
не получится.
А вот, конечно же, может быть, мы нас запишем в Конституцию слова «суверенная демократия», да, которые сейчас очень модны на политическом жаргоне, да? Может быть, мы прогласим страну парламентской республикой при наличии фактически однопартийной системы. Куда пойдут эти изменения? Для чего они сегодня?
Монопольной власти нельзя, я согласен, нельзя менять Конституцию при монопольной власти. Я говорил, что в принципе ее требуется изменить. А про политические условия я молчу.
Вот так вот.
Слушаю москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот Конституции западных демократических стран, они тоже так же позволяют, так сказать, беспардонно менять формат выборов, как наша Конституция? Благодарю вас.
Вопрос Михаилу Краснову, заведующий кафедрой
конституционного права. Я могу только повторяться. Кстати, вот пример с Ле Пеном. Да, он мог быть избран президентом Франции. Но, Владимир Александрович, вот положа руку на сердце, скажите, но не удалось бы ему действовать по французской Конституции, даже если мы сейчас... эмоциональный французский народ, сейчас этот фактор не будем учитывать, но именно по французской конституции ему бы не удалось действовать, как бы он хотел. Ему бы не удалось превратить Францию в совершенно иную республику. Прежде всего потому, что это ему бы не позволило национальное собрание, где не было большинства его партии. И в этой связи он вынужден был бы формировать правительство не из своих сторонников. Это же вы лучше меня знаете, вы специалист в этой сфере. Поэтому западные конституции, да, я не отрицаю, и больше того, это фактор, то, как народ сам ощущает конституцию, а точнее, ценит ли он конституционный строй, зависит очень много. Но к этому, к этой ценности народ может привести только нормально действующая конституция. Иначе заколдованный круг. Народ не понимает, что такое конституция, а конституция такая, что она только закрепляет вот это непонимание. Вот я, собственно говоря, о чем говорю.
Слово Владимиру Туманову.
На вопрос об избирательном праве и избирательной системе. Вообще-то в конституциях вопрос об избирательной системе во всех почти европейских странах решается очень лаконично. Потому что время от времени избирательные системы меняются. Исключение это только Соединенные Штаты Америки и Англия, где извековечно одна и та же система, мажоритарная система, однотуровая, относительного большинства. Не буду сейчас разъяснять, что это такое. И наша Конституция пошла тоже по этому пути. Она только самые основы превозгласила, всеобщее избирательное право, а какая система, как и что устанавливает избирательные законы. С точки зрения конституционной техники и практики политической жизни, это правильно, правильно, потому что иногда приходится вносить изменения в избирательные системы, менять их. Это вот такое общетеоретическое положение. Что произошло у нас? Что произошло у нас? У нас сразу сложилась смешанная система, по которой половина депутатов избиралась по мажоритарной системе непосредственно населением, а половина по партийным спискам, по пропорциональной системе. Я считаю, что это была очень справедливая система. Ее заменили на пропорциональную, выборы только по партийным спискам. Я полагаю, что с этим надо было подождать, пока бы сложились хоть сколько-нибудь приличных и имеющих влияние партий.
Спасибо. Подводя итог нашей дискуссии, как вы считаете, есть ли риск, что через год, в день 15-летия Конституции, Россия увидит ее измененной до неузнаваемости, слово Михаилу Краснову?
Нет, такой перспективы не просматривается. И здесь я согласен с Владимиром Александровичем, и слава Богу, потому что, еще раз повторю, при монопольной власти менять Конституцию действительно опасно.
Тот же вопрос к Владимиру Туманову, бывшему председателю Конституционного суда России.
Я думаю, что менять ее никто не будет, потому что она неплохая конституция, и конституция очень молодая. Очень молодая. В рамках этой конституции можно сделать очень многое и очень многого добиться. При пересмотре можно кое-что приобрести, но очень многое потерять. Но давайте посмотрим, в конце концов, на Запад. Не будем говорить о 200-летии американской конституции.
Спасибо. Напомню, что в сегодняшний день Конституции о судьбах российского основного закона беседовали с Михаилом Красновым, бывшим участником Конституционного совещания, и Владимиром Тумановым, бывшим председателем Конституционного суда России. Оба были на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Екатерина Высоцкая.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Потому, да. Только.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».